По отъезде Шереметьева управлять успокоенную Астраханью назначен был князь Петр Иванович Хованский. Астраханский бунт, ограниченный одной местностью, нетрудно было затушить, когда донские казаки не дали ему разгореться. Мы видели причину этому, видели, как Петр был приятно изумлен невмешательством казаков, тем более, что вести о волнениях на Дону не переставали приходить в Москву. Летом 1700 года дано было знать с персидской границы, что казаки, которые, учиня воровство, побежали с Дону к персидским границам, человек с 500, осаждены от тамошних разных владельцев близ Каспийского моря. А которые из них вышли было на море для воровства над торговыми судами, разобраны ратными людьми, высланными из Астрахани. В том же году стольник и воевода князь Петр Дашков дал знать с Камышинки, что, собравшись, воровские казаки пришли под табуны и отогнали у ратных людей много лошадей. Воевода послал за ворами отряд войска, который отбил лошадей и захватил 4 воров. В расспросе и испыток воры сказали. Пошли они в прошлых годах из дворцовых сел, а в нынешнем 1700 году зимою с медведицы городка Черногая. Казак Нестер Казиновьев прибрал к себе воров из разных казачьих городков и стал с ними станом на реке Медведице в Луке, откуда посылал отгонять лошадей из полку князя Дашкова. На этих лошадях хотел атаман Нестерка ехать по городкам, по Медведице и Дону, звать вольницу, ехать на Аграхань через степь казаку Костке Иванову, который прежде был в Паншине атаманом. Присылал Костка товарища своего Губана с Аграхани на Дон для подговору в разные казачьи городки. В совете были и хотели идти на Аграхань поп Максимка Григорьев, Филка Архипов, прозвище «Кисельная борода» и множество других казаков из разных мест. Умышляли пришед на Аграхань выходить на море и на Волгу реку под Царицын для воровства и разорения всяких людей и стругов. Прежний вор и раскольщик Митька Татаркин, который жил на Медведице в раскольничьем городке и ушел оттуда во время прихода государевых людей, теперь живет на Медведице же, в Черкасове, в юртовских гулебных станах, с товарищами человек с 20, с женами и детьми, и к нему писали с Дону из Черкасского о совете 2 казака, чтобы им, соединясь, идти на Аграхань для воровства. Митька всем им велел готовиться, и к воровскому походу теперь готовы и хотят идти многолюдством, а как он, Митька, пойдет, и от него во всех верховых казачьих городках немногие люди останутся, потому что к его воровству все пристанут и слушают его во всем. На это известие о воровских замыслах государь отвечал указом. От великого государя на Дон войсковому атаману Илье Григорьеву и всему войску донскому указали мы вам всего настоящего лета верховых донских городков-казаков, которые живут по Хопру и Медведице и по разным рекам, перевезть и поселить по 2 дорогам к Азову, одних до Валуйки, а других от Рыбного к Азову же, чтоб те оба пути впредь были населены и жилы. А буди вы, атаманы и казаки, нынешнего лета казаков не сведете и не поселите, и по нашему указу те хоперские и медведецкие казаки поселены будут в иных местах. Ненависть к боярству, наклонность к самозванцам не переставала проглядывать на Дону. В августе 1701 года велено было взять Преображенский приказ с Дону казаков. Городка Тишанки Андрея Поминова с матерью, Левку Сметанина, городка Нижнего Чиру Игнатку, Пчелинца. Левка говорил, «Царь Иван Алексеевич жив и живет в Иерусалиме для того, что бояре воруют. Царь Петр полюбил бояр, а царь Иван Черн полюбил». Сказывал Левке про царя Ивана пришлый человек Авилка, который живет на реке Калитве Белой, впадающий в Донец. Пришел Авилкой из Иерусалима. И донские казаки почитают его за святого, потому что он им пророчествует. В первый азовский поход сказал, что Азова не возьмут, а во второй сказал, что возьмут. Авилка держится раскола. В Челенец говорил про Петра. Он не царь, антихрист. Царица Наталья родила царевну, девицу, а вместо той царевны своровали бояре, подменили иноземца, Францева сына Лефорта. Казак Назарка Смирной говорил: «Азову за государем недолго быть. Донские казаки, взяв его, передадутся к турскому султану по-прежнему». Недовольные казаки говорили: «Теперь нам на Дону от государя тесно становится. Как он будет на Дон, мы его приберем в руки и отдадим турецкому султану, а прибрать его в руки нам и малыми людьми свободно. Ходит он по Дону в шлюпке с малыми людьми». Таким образом, сами недовольные признавались, что у них мало людей. Это малолюдство и давало донской старшине возможность прибирать их в руки при малейшем движении. Это-то малолюдство дало старшине возможность удержать Дон от участия в астраханском бунте. На западной Украине казаки также не давали покою. Гетман Мазепа слал письмо за письмом о запорожских поведениях. «О злом намерении проклятых запорожцев мало не через всякого гонца моего, и чуть не через всякую почту, как великому государю, так и вашей вельможности я писал, и никакого ответа не имею», — писал Мазепа Головину. «Не так страшны они, запорожцы, понеже мало их собрание, и не так страшны пересылки с ними хана Крымского, как то зело рассуждать и надобно, что чуть не вся Украина тем же запорожским духом дышит, понеже обыкность та, что народ посполитый своеволю любит, и всякий под властью пребывающий желает онной над собою не имейте». Мазепа доносил, что запорожцы заключили союз с юртом крымским, будучи особенно недовольны тем, что подле них царь строит крепость Каменный Затон. Для объяснений по этим делам поехал гетману знаменитый прибыльщик Курбатов, и Мазепа объявил ему, что в Каменный Затон необходимо сейчас же прислать 2 или 3 полка доброй пехоты на случай соединения запорожцев с ханом Крымским. Задержанных в Москве запорожцев и жалование прислать к нему гетману или в Севск, чтобы можно было отослать их немедленно же в Запорожье, если запорожцы усмирятся. А после думать, как наказать их за прежние преступления. Изгнать запорожцев из жилищ их или привести в совершенное покорение трудно. Во-первых, потому что если сядут в сечи в числе 5000, то идти на них надобно будет генеральную войною, что ныне невозможно, а белгородским разрядом их не прогнать. Во-вторых, будет им помощь от хана. В-третьих, если, испугавшись большого войска, выйдут из сечи, то пойдут во владение хана, поселятся на Кардашине, вниз Днепра к морю или в Прогноях. Пуще разорение будут чинить, и ныне к ним будут перебегать. А что турки хотят войны, это ясно, потому что без их позволения хан не заключил бы с запорожцами союза. Предложение было принято. Задержанные запорожцы отпущены в сечь. На Запорожье поехал стольник Протасьев с жалованием и с требованием, чтобы запорожцы присягнули на верность великому государю. Казаки объявили Протасьеву, что им креста целовать не для чего, потому что они великому государю крест целовали прежде и потом не изменяли. Хану Крымскому никогда не присягали и посылали к нему не для измены. А для того, что прежде они знали, зачем ходили посланники из Москвы к туркам и в Крым, а теперь ни о чем не знают. Ходят послы из Москвы и от гетмана в Турцию и в Крым мимо сечи. Для того они и посылали в Крым, чтоб подлинно обо всем осведомиться. Протасьев настаивал, чтоб целовали крест. «Присягнем тогда», — отвечали запорожцы, «когда прикажет великий государь снесть Каменный Затон и подтвердит грамотою права наши на земли по Днепру и Самаре». Все старания Протасьева привести их к присяге остались тщетными. По этому случаю Мазепа писал Головину: «Вижу, донде же того проклятого пса, кошевого Кости Гордиенко, не станет. По тех мест не надеется к твердой и всецелой от запорожцев верности. Не знаю, какой другой изобрести способ, дабы не токмо того безбожного тот уряд, но и дни его прекратите. Ныне паки пишу к желательным моим всечь, желая, чтоб сыскался и поднялся такой человек, дабы его проклятого пса не стало. Царь велел Мазепе приехать в Москву, а до тех пор не делать запорожцам никаких тяжких насилий. Желание гетмана исполнилось. В июле 1703 года он писал Головину: «Слава Господу Богу! Родением и неусыпным моим старанием проклятый пес Костя Кошевой, если не испустил проклятой своей души, то, по крайней мере, с кошевства с бесчестием скинут. Понеже все поспольство на него восстало за то, что с разбойниками знался и добычи у них брал, и если бы сечи в луга не ушел, то, конечно, не был бы жив». После сего побега выбрали в кошевые Герасима крысу, и теперь можно надеяться, что войско низовое будет в надлежащем великому государю послушании. Но радость гетмана была непродолжительна. В сентябре он уже писал Головину: «Запорожцы своим желательством ко мне вновь отозвались. Не только бедных людей, селитренные майданы, нечаянно напав, совсем разорили, но и мой гетманский до основания снесли и учинили мне убытку на 8000 рублей. Не знаю, что с такими бездушниками впредь делать, понеже их никаким способом, ни милостью, ни дачами, ни вольностью не можно усмирить». Новый кошевой сокрушается, что не может исполнить своего обещания, данного в Москве и в Батурине. Со всех сторон пребывающее гультяйство над постоянным добрым товариществом взяло силу и похваляется Новобогородицкий и другие городки разорять. В декабре новые вести. Крысу сменили и на его место снова выбрали Костю Гордиенко, который в начале 1704 года объявил прямо царскому посланцу: «Каменно-Затонский воевода Шиншин чинит нам всякие обиды. Лошадей отнимает, меня и все поспольство бронит и называет подданными своими, всячески угрожает. Говорит, будто солдаты, бегая из каменного затона, живут у нас в Сечи. Но у нас таких беглых солдат в Сечи нет, а хотя бы были, то у нас издревле такое поведение. Кто придет, тех принимаем, и кто захочет, тот у нас живет. Да он же, воевода, присылает на кош людей своих для проведывания, что между нами чинится. А у нас мало ли какие есть пьяные казаки. Говорят, кто что хочет, и того слушать у них нечего. Да он же, воевода, держит нашего запорожского казака в колодке безвинно. И если он, воевода, и впредь будет так делать, то нам уже терпеть больше будет нельзя. Чтобы от его злых поступков не учинилось какого возмущения, которое может обхватить и весь север, не возмутить бы этим и всю малую Россию». Прошел год, и у Мазепы старые песни. 8 января 1705 года гетман писал Головину: «Запорожцы ни послушания, ни чести мне не отдают. Что имею с теми собаками чинить? А все то приходит от проклятого пса кошевого, который такую в себе хитрость имеет, что всегда, собрав к себе сначала атаманов, приватно переговорит, потом раду сбирает, в которой, будучи наполнены его духом, то кричат и говорят, что им велит. Для отмщения ему разных уже искал я способов, чтоб не только в Сечи, но и на свете не был, но не могу найти. Все от дальнего расстояния, и некому поверить». Не об одних запорожцах писал Мазепа тревожные донесения. В 1703 году он говорил наедине присланному к нему переводчику посольского приказа Белецкому: «Полтавский полковник Иван Искра имел тайную корреспонденцию и согласие с ханом Крымским и Беем Перекопским, и уже было полк свой, кроме старшины, к тому наклонил, чтобы быть в согласии с Крымом, а великому государю противными. Узнавши об этом, я тотчас его от полку отлучил тайным способом, не оскорбляя его ничем, как будто на время не давая знать никому, за какое преступление. Явным способом в скорости взять его и карать невозможно для казаков того полка, имеющих с ним одно намерение, дабы не учинилось от того полка международом малороссийским, какого замешания при нынешнем опасном времени, потому что теперь у всей малороссийской Украины зело отпало сердце к великому государю.